Братья и сестры,
давайте откроем Откровение 3 глава и прочитаем первые 6 стихов. Я буду читать радостную весть, современный перевод. Вы можете следить за синодальным текстом. Ангелу церкви в Сардах напиши. Вот что говорит тот, у кого 7 духов Бога и 7 звезд. Я знаю дела твои, знаю, что хотя ты числишься живым, ты мертв. Пробудись и укрепи то, что еще осталось у тебя и что вот-вот умрет. Я ведь не нашел у тебя дел, исполненных пред лицом моего Бога. Так помни, что ты получил и что услышал. Соблюдай это и раскайся. А если не пробудишься, я приду внезапно, как вор, и ты не узнаешь, в какой час я пойду на тебя. Но у тебя в Сардах есть несколько человек, которые не запятнали своих одежд и будут ходить вместе со мной в белом, потому что они достойны. Победитель оденется также в белой одежды. И я не сотру его имени из книги жизни. Я признаю его пред моим отцом и перед его ангелами. У кого есть уши, пусть услышит то, что говорит Дух церквям. Первый раз, когда я прочитал этот текст, мне было примерно 12 лет, насколько я помню. Вот Евангелия, они очень легко читались. Книга царств, она прям вот как художественная книга. Книги притч. Но когда я дошел до книги Откровения и попытался прочитать эту книгу, она ведь есть в Библии. Если она есть в Библии, которая у меня есть, значит, я должен это прочитать. Первый раз, когда я прочитал эти стихи, я завис на некоторое время. Я ничего не понял, но как-то это слово меня коснулось, оно меня поразило. Ответьте, кому направлено это послание? Еще раз, кому написано это послание? Ангелу Сардийской церкви. Церковь в Сардах, в Сардисе. Краткая справка. Сардис – это древний город в районе Лидии. Сразу, чтобы вы ориентировались, сегодня это территория Турции. Крит, Кипр, вот выше. Он расположен на склонах горы. Этот город известен как самый крупный город, главный город Малой Азии. Это в средневековые времена. Это первый город вообще такого масштаба той части света. Еще историческая справка говорит, что Сардис, он был расположен где-то примерно в 50 километрах от Фиатир, если кто ориентируется в библейских картах, у дороги, по которой постоянно шли караваны. То есть через этот город проходило очень много торговых путей. И они пересекали эти караваны с востока на запад все Лидийское царство. Это большая часть современной Турции. Еще интересно, что было о городе найдено. В этом городе имелось очень много промышленных предприятий по изготовлению красителей, драгоценностей и тканей. Это был развитый промышленный город по тем временам. Что интересно, что это первый город той области, где люди были обращены в христианство через проповедь Евангелия. Еще также интересно, что этот город один из первых, который в конце концов от христианства отвратился. А еще история говорит, что это один из первых городов, который был разрушен до основания. В результате того, что люди очень сильно поклонялись языческим религиям. Он до сих пор лежит в руинах, там нет никакой церкви и там нет никакого священства. Хотя в свое время очень мощно развивалось это. Сардис являлся центром язычества по тем временам. Там находят развалины храма богини Артемиды. Эти развалины местами сохранились до сих пор. И в настоящее время на этом месте нет большого города, там есть небольшая деревушка, которая называется Сард. Сардийская церковь. Что мы узнаем из книги Откровения и из исторических книг об этой церкви? Это была церковь мертвого исповедания. Просто прислушайтесь. Церковь мертвого исповедания. Она имела репутацию христианского общества. Она была известна в том городе. Люди понимали, что это церковь, где собираются христиане, но большей частью эта церковь просто соблюдала формальные обряды. Кстати, это один из тех примеров, когда люди приходили получать отпущение грехов за индульгенции. То есть церковь проповедовала прощение грехов таким образом, что ты заплати денежку, и ты получишь прощение. Эта церковь абсолютно не жила духовной жизнью. У нее не было избытка в этом плане. И она не излучала свет. Об этой церкви сказано, она не излучала свет. Итак, Сардийская церковь. Первое, что мы встречаем в этом тексте, чем зацепил меня именно этот отрывок? Обычно послание начинается с приветствия, да? С приветствия, с пожелания благословения. Посмотрите, какое начало приветствия для этой церкви. Оно начинается с обличения. Вот что говорит тот, у кого 7 духов Бога и 7 звезд. «Я знаю твои дела, что хотя ты числишься живым, ты мертв». Это вместо «здрасте». Как вам такое приветствие? Возвращаясь к вопросу, который я не задал. Есть у насекомых, у животных такая способность, такое свойство, манера поведения. Если что-то им угрожает, они прикидываются мертвыми. Они замирают, они перестают двигаться. Хотя на самом деле это живая букашка, да? Но замирает на какое-то время, и таким образом хищник не замечает и проходит мимо. Так по себе, в принципе, ползает, двигается, даже летает иногда. А когда какая-то угроза извне, перестает двигаться. Я сам лично ребенком наблюдал за насекомыми, потому что мы жили в такой местности, где эти насекомые были. Я видел, что некоторые виды жуков так себя ведут. Но, что интересно, а почему человек себя так ведет? А? Разве только ему что-то, может быть, угрожает? Почему человек себя так ведет? Я задавался вопросом. Так вот, возвращаясь к этому вопросу, притворство насекомых и животных. Как бывает так, что человек, он вроде живой, а как бы и жизни нет? Вы знаете таких? Вот мне, например, понятно, почему физически здоровый человек в таком состоянии находится. Несколько причин. Одна из причин, не задалась жизнь. Слышали такое? Как дела? Не задалась жизнь. Вроде живой, вроде родился, вроде со всеми на равных условиях. Не задалось. Есть другая причина, когда человек по ряду обстоятельств, он опускается на самое дно и потом не может оттуда выбраться. Он вроде живой, но нельзя назвать, что он живет. И есть еще причина, когда у человека что-то происходит с рассудком, с умом, когда он не понимает самой жизни. И мы видим таких людей, они обычно находятся в каких-то специальных учреждениях, или они бомжуют, или живут где-то вдоль дорог, побираются. И есть такие люди, которые в жизни отчаялись. Отчаянные люди в плане не чают больше жизни. Есть разочарованные, есть потерявшие всякую надежду и всякий смысл. Психологи, они придумывают различные методики и программы, чтобы таким людям помочь. Но скажите, много ли может психологическая программа, если дух мертв? Все дело в том, что это послание, оно написано не абы кому. Оно написано церкви. Ангелу Сардийской церкви напиши. Руководитель церкви, пресвитер, пастор, ангел церкви. Он говорит, я знаю дела твои, знаю то, что ты, хотя числишься живым, ты мертв. Очевидно, ты кажешься мертвым тогда, когда ничего не делаешь. Вот получается, что если я лежу без движения, если у меня очень спокойное, ровное, медленное дыхание, может показаться, что я умер. Потому что визуально никаких признаков жизни я не подаю. Но здесь сказано, знаю твои дела. То есть, хотя есть дела, и они показывают, что я жив, но на самом деле это могут быть мертвые дела, которые жизни не несут. Никогда не думали? Сочетание такое. Дела, которые жизни не дают, которые не несут жизни. Это мертвые дела. Это очень, на мой взгляд, вот это послание, оно очень глубокое и серьезное обличение несет. Оно дает повод задуматься, живу ли я по-настоящему, или я только создаю видимость того, что я христианин. Еще раз, это послание церкви. Много в нашей жизни, братья и сестры, мы делаем дел. И откровенно говоря, вот когда ко мне обращаются и говорят так, знаешь, Илья, я сегодня не могу, я занят. На первый раз, может, оно так и есть. Но когда это повторяется раз за разом, я понимаю, что это только отговорка. То есть столько сразу якобы важных и неотложных дел, а на самом деле это просто причина, чтобы не общаться. Если я заменяю живое общение кучей дел, которые как бы меня оправдывают, это мертвые дела. Услышьте, пожалуйста. Если я заменяю живое общение кучей разных дел, только чтобы не общаться. Очень простой пример. Ты можешь всю жизнь провести в труде и при этом не видеть своих детей. Ты мертв для них, потому что тебя в их жизни нет. Ни твоего дыхания, ни твоего тепла, ни твоих слов. Следующие 2 стиха, 2-3, они очень похожи на наставление. Посмотрите. «Пробудись и укрепи то, что еще осталось у тебя, и что вот-вот умрет. Я ведь не нашел у тебя дел, исполненных пред лицом моего Бога». В синодальном, посмотрите, как звучит. «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». В современном переводе этот стих звучит так. «Я не нашел у тебя дел, исполненных перед лицом Бога». Чувствуете разницу? Дела вроде есть. Я вроде делаю какие-то дела, но перед кем? Что это за дела? Получается, мы совершаем работу, совершаем дела, причем разные дела. А то, что я делаю в моей церкви, то, что я делаю для народа, среди которого я живу, то, что я делаю для своих детей, как христианин в первую очередь, что из этих дел я делаю, как перед лицом моего Бога? Вот когда я был ребенком, я по-детски понимал, что такое хорошо и что такое плохо. И мне всегда помогал в этом направлении определяться такой вопрос. А что бы Иисус сделал на моем месте? Я еще ребенком его себе задавал, и мне это помогало. Правда, хороший вопрос? Что бы Иисус сделал на моем месте, здесь и сейчас, в той ситуации, в той работе, в том деле, которое я сейчас совершаю? Как бы поступил Бог? Я, конечно, имею право голоса, я имею свое мнение, у меня есть свое суждение, у меня есть свой взгляд на жизнь. Есть? У меня есть свой взгляд на людей, свой личный взгляд на ситуацию. А вы представьте, вот просто представьте, там, где вы есть, в том месте, где вы находитесь, с тем человеком, с которым вы общаетесь, просто представьте, что помимо вас рядом Иисус стоит. Изменится ваша речь, ваше поведение, ваши отношения. Несмотря на то, что мы не видим Иисуса зримо, да? Хотя, может быть, кто-то и видит. Я не берусь за всех говорить. Бог всегда находится в нас, правда? Бог никуда не уходил. Он Духом Святым находится в нас. Потому что если обо мне Библия говорит, что я храм живущего во мне Святого Духа, получается, что хотя я и иногда забываюсь, Он остается. Он остается. Так помни, что ты получил и что услышал. Всегда, братья и сестры, всегда имеет смысл вспоминать то, что я уже давно знаю. Повторять это. Мы сегодня с молодежью разбирали такой вопрос. А что делать, чтобы не забывать? Вот я этот вопрос задаю вам. Что делать, чтобы не забывать? И мы нашли 4 ответа, 4 шага. Скажите, пожалуйста, что делать, чтобы не забывать? Повторять, заучивать, еще 2. Повторять, заучивать, использовать, еще было 4. Одно из важных. Понимать то, что ты делаешь, то, что ты выучил, то, что ты знаешь. Помни, что ты получил и что услышал. Никогда не бывает зря, если я читаю Библию, хотя уже много из нее знаю. Ничего из того, что мне известно о Боге, не мешает мне снова это повторить. Помни, что получил. Смотришь иногда на христиан и думаешь, как будто они что-то забыли. Как будто вот первые 3 главы читаешь Откровение, там одному ангелу, второму, третьему, везде встречается это слово. Вспомни. Первую любовь, да? Когда мы применяем полученные навыки. Знаете, когда? Когда мы навыки применяем. Когда для этого есть условия. Вот смотрите, если я легкоатлет, помните, когда последний раз 100-метровку бегали? В школе, в институте, во дворе. Вот я легкоатлет, да? И я тренируюсь каждое утро, я пробегаю определенное расстояние за определенное время. В скольких соревнованиях за год я участвую? Ну, если я целый год так и не принял участие ни в одних соревнованиях, и поэтому перестал тренироваться, то к чему меня это приведет? Ну, я не смогу быть легкоатлетом по-настоящему. Да, я могу кому-то похвастаться, что я легкоатлет, что я бегун, но пробегу ли я дистанцию в 100 метров за лучшее время, если я не занимаюсь? Нужно ли христианам, чтобы жизнь их периодически потрясала? Нужно, нет, как вы считаете? Чтобы веру проверить. Дело же не в том, чтобы меня трясло каждый раз, правда? Дело в том, чтобы мы были готовы, чтобы мы бодрствовали, как написано в Библии. В отношении спортсменов, кстати, они знают, что когда они готовятся к соревнованиям, у них есть определенная программа. Они готовятся к конкретной дате. Они знают. А в отношении христиан, посмотрите, что написано. Посмотрите, если не пробудишься, я приду внезапно, как вор, и ты не узнаешь, в какой час я на тебя пойду. Вот что сказано в отношении нас. Сон – это хорошая штука. Это полезно для физического здоровья, но только не для духовной жизни. Не для духовной жизни. Духовно спящий христианин, он не готов к тому, что может обрушиться на его веру. Он не готов. Что бы мы о себе ни думали, если я сплю, если я забыл, если я не повторяю, если я в этом не тверд, я не готов. И еще пару стихов, они звучат в этом тексте как обещание. У тебя в Сардах есть несколько человек, которые не запятнали своих одежд. И они будут ходить со мной в белом, потому что они достойны. Победитель оденется также в белой одежды. И я не сотру его имени из книги жизни. Я признаю его пред моим отцом и пред его ангелами. Какие замечательные стихи. Они прям вот расправляют плечи. Как высоко Бог относится и возносит нас, когда мы чтим Его. В первых трех главах книги Откровения много говорится о побеждающем человеке. Одна из наград, одно из обещаний – белой одежды. И я порылся, повспоминал, белый цвет. Белый цвет всегда олицетворялся с добром, когда добрый молодец побеждал дракона. Белый цвет всегда противопоставлялся тьме. Он символизировал завершенность, совершенство. Белый цвет, он показывал свободу, снятие любых барьеров. Белые одежды в христианстве облачают при рождении, при крещении и при венчании. И это не просто так, в этом есть символизм. Белые одежды – это средство, способствующее очищению. У некоторых племен это даже удача в войне. У некоторых народов белая одежда – это признак долголетия, это благо. Белый цвет – это символ невинности, братья и сестры, невинности, духовности, чистоты, свободы. Когда-то белую одежду могли носить только высшие сословия. Жрецы, например, они одевались, когда в белое, это означало, что они олицетворяли божественную силу. Белые одежды всегда символизируют, во-первых, чистоту, и в делах, и в помыслах, и в жизни. То есть, интересное определение. Жизнь, которая очищена от пятен прошлых грехов, от заразы настоящих грехов и соблазнов от будущих грехов. Белые одежды. Во-вторых, они всегда символизируют белой одеждой победу. Победу, то есть жизнь, которая знает секрет победоносной жизни. Это значит, что христианин обрел секрет чистоты. Посмотрите, как высоко Бог отзывается о тех, кто не спит, кто стремится, кто живет. Очень высоко. Вот что мы имеем, когда мы живем верой в Иисуса Христа и не дремлем. Ты оденешься в белые одежды. Твое имя будет в книге жизни. И ты будешь признан перед Отцом и перед всеми ангелами. Как вы считаете, оно того стоит? Стоит к этому стремиться. Стоять в этом, бороться за это. Не отступать, не идти ни на какие компромиссы. Каких бы ни было соблазнов. Вот это место, которое написано в 5 стихе, «И не изглажу имени его из книги жизни». Вот это место, над которым многие христиане до сих пор бьются и приходят в замешательство. Получается так, что имя мое, оно может быть стерто. Но я не хочу сейчас спорить на эту тему или пытаться объяснить. Я лишь хочу обратить внимание, что, братья и сестры, наша вера – это не игрушки. Это не игры. Бог очень серьезно относится к тому, как мы стоим в победе и как мы держимся Его закона. О Боге сказано, что Он Бог-ревнитель. Жизнь христианина, исходя из этих нескольких глав книги Откровения, она не может быть мертвой. Она не должна быть мертвой. Она не должна проходить спячки. Награда очень велика. Давайте не будем относиться к своей собственной вере и к церкви как к чему-то несерьезному и временному. Наша вечная жизнь и жизнь тех, кого мы любим, кто нам дорог, она стоит на кону. Мы не насекомые, мы не животные, чтобы нам притворяться мертвыми. Нам ничто не угрожает, кроме нашей собственной лени и нерадивости. Вот это послание Сардийской церкви, оно имеет прямое отношение к каждой современной церкви нашего времени. Прямое. Потому что церкви могут строить красивые, высокие здания, они могут проводить очень активную работу, но богатство не в этом. Заканчивается этот отрывок такими словами. У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквям. Аминь. Давайте помолимся. Господь, я благодарен Тебе за Твое живое Слово, за то, что Твое Слово, оно оживляет, оно дает направление, оно оценивает, оно выявляет. Благодарю Тебя за то, что Ты так высоко почитаешь и превозносишь Церковь свою, за Твое открытое сердце и ясное желание, чтобы мы, Церковь, стояли пред Тобой в белых одеждах. Я поклоняюсь Тебе за то, что Ты сам ведешь нас, сам совершаешь нашу веру, сам, Господь, укрепляешь и направляешь нас. Дай нам быть действительно светочем, не коптеть, не дымить, но гореть ярко. Дай нам, Господь, чтобы мы не засыпали, не утешали себя какими-то непонятными отговорками, чтобы мы принципиально почитали Тебя и святыню Твою, кровь Иисуса Христа. Благослови, Господь, чтобы у каждого из стоящего здесь, каждого, кто записан в книге жизни, каждого, кто заключил завет с Тобой и с Церковью, была именно позиция победителя. Да прославится имя Твое. Аминь.
Аминь.